Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. И сейчас мы хотим предложить вам передачу из личного архива журналиста Александра Плотникова, нашего давнего и глубоко чтимого автора. В этой передаче он обратится к истории и современности Новоспасского монастыря Москвы.
Прослушайте наше объявление.
Паломническая служба «Радонеж» приглашает в теплоходное путешествие Александро-Свирский монастырь, Кижи, Соловки с 14 до 21 июля и с 15 до 22 июля. Для слушателей радио «Радонеж» скидка. Телефон для справок 8-495-937-57-91. Повторяем, 8-495-937-57-91. Господи, помилуй, спаси нею душу нашу, Господу помолимся.
Во мире всего мира благостояние, Святой Божией, сохрани соединение все, Господу помолимся. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Христа Деву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты, жена, и благословенно чрево твоего, Дева Спаса родила и душ наших.
Как называется собор наш? Преображение Господне. Как называется монастырь, который Новоспасский монастырь? А почему Новоспасский монастырь? В честь Спасителя нашего Господа Иисуса Христа.
История Новоспасского монастыря неразрывно связана с историей русской столицы. По времени своего основания он явился первым в городе. И как не сразу Москва строилась, так и не сразу обрел монастырь свое место. Он был основан в конце 13 века святым благоверным князем Даниилом Александровичем. Затем в 1330 году его сын Иоанн Калита перевел монастырь в Кремль по соседству с Великокняжеским дворцом. На протяжении нескольких веков Спасский монастырь являлся молитвенным домом великих князей московских. Здесь они получали Божие благословение на важнейшие государственные дела. Эта скромная по размерам обитель оказалась как бы духовным центром великого начинания собирания русских земель вокруг Москвы. Не потерял своего значения монастырь и после того, как в конце 15 века был переведен Иоанном III на новое место, в 5 верстах от Кремля, на высоком берегу Москвы-реки. Тогда же он получил свое название «Спас на Новом», или Новоспасский монастырь. Обители пришлось не раз защищать город от нападения татар. Монастырские стены, предназначенные для ограждения наследников от мира, превращались в боевые крепости, защищающие этот мир от врагов отчизны. В 1612 году у стен Новоспасского монастыря князь Дмитрий Пожарский и его верная дружина целовали крест, предрешающий битвой с польско-литовскими интервентами, чтобы спасти Москву или положить за нее свои головы. Монастыри-стражи, монастыри-защитники являлись прежде всего духовными твердынями, откуда возносилась непрерывная молитва о каждой христианской душе и о всей земле русской. Ровно через 500 лет после закладки главного монастырского собора в честь Преображения Господня в 1991 году в Новоспасском монастыре возобновились богослужения. Обитель стала оживать после 70-летнего вынужденного молчания. Действующий ныне Спасо-Преображенский собор был построен в 1647 году чаянием первых русских государей из рода Романовых Михаилом Федоровичем и его сыном Алексеем Михайловичем. Он строился над могилами царских пресветлых родителей, основателей знатного боярского рода Романовых, с тем упованием, чтобы божественная литургия совершалась на этом месте постоянно, во веки веков. Во времена их правления Россия вышла из тяжкого периода смуты. Тогда государство стояло церковью, а церковь поддерживалась государством. Об этом рассказывают и фрески собора. Из купели святого крещения произрастают корни родословного древа русской державности. Их любовно поливают святая равноапостольная Ольга и ее внук, креститель Руси, святой князь Владимир. Сколько выдающихся князей взрастило оно, словно чудесные плоды. Вокруг головы каждого сияет венец. Это выражение святости власти, которое в русском сознании всегда от Бога. Православному царю соответствовал и высший чин духовной иерархии. Царь и патриарх вместе несли тяжелое церковное послушание. В алтаре Спасо-Преображенского собора портреты 10 российских патриархов и святителей. Трое из них, святейший Иов, Никон и Петерим, были в разные годы настоятелями Новоспасского монастыря. Множество достойных иерархов воспитала эта святая обитель. Во все времена великие пастыри духовные вели свой народ через невзгоды, укрепляли его в вере и подвиге.
Никакие испытания, никакие беды не страшны для нас. Как говорит апостол Павел, я все могу по укрепляющим меня Господи Иисусе. И вот если эти же святые слова будет повторять каждый христианин, эта надежда никогда не посрамит.
Интерьер Спасо-Преображенского собора создавался по замыслу патриарха Никона. Величественный пятиярусный иконостас вмещал в себя всю библейскую историю в ликах святых, от ветхозаветных праотцев до явления миру Спасителя, его земного пути и крестного распятия. Божие чудо можно усмотреть в том, что при разграблении монастыря в советские годы иконостас почти полностью уцелел. Образы для него были написаны лучшими царскими иконописцами. Царь Алексей Михайлович пожаловал в новый собор более 200 икон греческого и московского письма. В наших дней сохранился и вклад матери царя Михаила Романова, инокини Марфы. Она поставила в соборной церкви моление свое, образ Пресвятой Богородицы Адигитрии, путеводительницы. Всемилостивый Спас невидимо хранил свою обитель. С 1647 года вплоть до 1918 здесь находился образ Спаса Нерукотворного, прославленного чудесными исцелениями болящих. Горнее место в алтаре устроено так, что здесь одновременно могут служить три патриарха. Эта идея также принадлежала патриарху Никону, который управлял Новоспасским монастырем во время строительства Преображенского собора. Восточные патриархи не раз посещали Москву, преемницу Вселенского православия, и служили в этой святой обители. Алтарь собора – место, где совершается великое таинство. Здесь на протяжении тысячелетия в русских церквях приносятся бескровные жертвы, которую благословил сам Иисус Христос.
Отче наш, жизнь и на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли, и хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
Просфорня называют начало алтаря, но потому что на... без просфоры нет службы, нет главной службы, нет литургии. Вот. И просфора – это жертва Богу, она должна быть непорочной. Она должна быть выпечена очень хорошо. Просфора должна быть двухчастная. Это символизирует два естества в Иисусе Христе, Боге нашем. Бога человека, то есть его человеческое и божественное, два естества. Просфора печени сопряжено с большими усилиями. Это месить тесто. Значит, вот старые отцы рассказывали, как они в печерах вручную по кусочку выстраивались в ряд и месили тесто. Это очень тяжелый труд. Это минут по 40, по 50, поверьте, тяжело. Если это интенсивного труда, то после этого надо отдыхать действительно. Подмена. Поэтому собирался весь монастырь и пекли просфоры.
Мы пользуемся постановлением собора Московского 1667 года, вот, где на просфоре изображается крест четырехконечный с надписью «Иисус Христос Ника». Иисус Христос победитель. И просфоры, конечно, различаются по размерам в зависимости от храма и количества людей, которые, так сказать, причащаются. Просфоры бывают, конечно, и малых размеров, вот, можно говорить, от 10 грамм и выше, до 3 и 4 килограмм. Если учесть количество факторов, влияющих на качество просфоры, я так вот
приблизительно прикидывал, вот самым таким грубым образом, это свыше 100, около 150. И если один из них будет резко нарушен, у вас качества хорошего не будет. Отсюда очень должна быть большая собранность просворника и организованность, и действительно вот именно молитвенное состояние просворника, почему все святые отцы всегда и говорили об Иисусовой молитве, что на ней надо печь просвор, оно так и есть.
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Богородице, помилуй нас грешных. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Богородице, помилуй нас грешных. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Богородице, помилуй нас грешных.
А то мы будем вспоминать о жизни Господа нашего Иисуса Христа и о всех страданиях Господа, которые вспоминаются во время какого самого большого поста, как он называется? Великий пост.
Свет просвещения испокон веков несли в народ русские монастыри. Они являлись православными университетами, где процветала книжная наука, развивались ремесла и искусство. Среди настоятелей Новоспасского монастыря были замечательные духовные писатели и ученые. Прославленный ныне митрополит московский, святитель Филарет Дроздов, собиратель христианских древностей епископ Порфирий Успенский, епископ Петр Екатериновский. Их труды и сегодня имеют огромное значение в духовном становлении христианина.
Блажен муж, ижен истинно соведный честивый, и на пути грешных не стар, и на седалище губителей не седет, но в законе Господне воле Его, и в законе Его поучиться день и ночь.
Для многих сегодня духовное просвещение стало главной жизненной потребностью. Большую помощь в этом оказывает воскресная школа, открытая при монастыре. Ее посещают и дети, и взрослые.
Какой смысл ваших занятий основной?
На основных, наверное, чтобы дети полюбили церковную службу, чтобы дети полюбили песнопения церковные, любили нашу церковь православную. Ну и любили Бога через молитву, через песнопение, которое мы разбираем на уроках, через церковные тексты, чтобы они вот постигали истины православия, и чтобы были всю жизнь, потом стали верующими людьми, всю жизнь были верны церкви, Богу. Церковнославянский язык – это второй родной язык русских людей, вообще славян.
Наше дело писать икону, при этом, так сказать, в процессе ее писания мы как бы обязаны очищаться, поститься, вести благочестивый образ жизни. Это как бы стимулирует к какой-то более строгой, к более строгому образу жизни. И если Господу будет угодно, то Он эту икону куда потребно направить. Но вообще я хотела бы, конечно, подвязаться в обители и готовлюсь. Надеюсь, что, может быть, и на этом поприще моя жизнь пригодится для умножения образа Спасителя и святых.
В первую очередь, написание – это молитва и продолжение богослужения. Поэтому в меру возможности пытаемся эту сторону поддерживать. Что касается технического совершенства, то мы знаем, что не все иконы, пребывающие в храме, технически совершенны. Тем не менее, это настоящие канонические иконы, конечно. Их осветят и будут молиться. Как.
Скажите, какие качества необходимы иконописцу?
Вот то, чего здесь никак нам не хватает всем, смирение. Это первое, конечно. Ну и усердие. Ну, с усердием тут получше. Со смирением, к сожалению, как у всех у нас.
Задача религиозного образования – это пробудить в человеке стремление к Богу, чтобы он действительно захотел быть с Богом, чтобы он увидел, что здесь есть что-то очень важное, что-то очень главное, чего у него самого нету, и чтобы он захотел приобщиться этому. И если эта задача религиозного образования выполняется, то это сделано уже очень многое. И отсюда, конечно, понимая, что да, я живу не так. И если я буду жить так, то я никогда этому приобщиться не смогу. Это так и останется для меня просто внешним знанием. Человек пытается изменить свою жизнь, хотя основа, конечно, не в классе, а на исповеди. Нравственность врачуется не в классе, а перед крестом и Евангелием. Приобщаясь к Христу в таинстве тела и крови, в таинстве Евхаристии, мы и становимся членами Церкви, мы являем собой Церковь, мы образуем собой Его тело. И в Церкви мы можем Ему причащаться. И это дает нам и жизнь, и знание, и есть источник всего в Церкви.
Великое свято, здесь почивает Святой Дух. И все, кто приходит сюда, все наполняются этой благодатью. И мы не можем вообще жить без этого нашего монастыря. Мы его любим, это наш родной дом. Здесь наша жизнь, здесь Господь.
Такая святость, такая радость, когда побываешь в церкви, я вам даже не могу передать.
Прекраснейший хор. Я все-таки считаю, что это лучший хор в России. Даже мне просить Господь, что даже лучше, чем, так сказать, патриарший хор. Это второе, значит, здесь намоленный храм. Здесь воздуха много, здесь легко дышится, здесь всегда хорошо стоять на службе, несмотря на то, что сейчас уже тоже стало очень много народа. Если Господь даст, чтобы он только побыстрее, как говорится, восстановился. Это такая историческая монастырь, история, как говорится, государство наше, история наше православие. И хотелось бы, чтобы дожить до того, когда бы, так сказать, не только на нашей колокольне все были колокола, и чтобы рядом во всех храмах зазвонили все колокола.
На каждой колокольне каждый звонарь звонит согласно своему сердечному устроению. И в основном звон это всегда более такое импровизаторское начало имеет в себе. Уникальность вообще звона русского православного, например, от западного, он отличается, во-первых, то, что колокола у нас никогда не подстраивали, то есть согласно вот...
Какой-то гамме, три звука.
Да, да, да. То есть мелодической гамме не подстраивали. И звон был ритмически-мелодичный. То есть основывался всегда на ритме. Приходилось лично мне встречаться на многих колокольнях. Вот отдельно взятый колокол. Он звучит, ну, не совсем приятно даже для уха, можно сказать. У него звук какой-то либо глухой, либо еще какой-то. Но когда начинают колокола все вместе звонить, то это колокол у хорошего звонаря находит свое место и дает необъяснимо красивую окраску вообще звучанию всей вот колокольни.
Петр, а вот у вас отсюда видна колокольня Ивана Великого?
Видна.
Ну, а кто выше, вот, так сказать? Нет, ну,
естественно, выше колокольни Ивана Великого. Наша колокольня ниже, по-моему, 3 на 4 метра. Это колокольня. Но история такова, по проекту она должна была быть выше. И в нашей колокольне по проекту не хватает один ярус. То есть она должна быть выше, была быть на один ярус. Но так как выше Ивана Великого ничего не разрешалось строить в Москве, соответственно, государи не позволили, не пропустили этот проект, и один ярус урезали у него.
Скажите, вот вы здесь находитесь, ну так скажем, между небом и землей. Что для вас ближе?
Что для меня ближе? Для меня, к сожалению, ближе земля. Вот хотелось, чтобы было ближе небо, но...
Ну вот вы здесь тоже на таком месте находитесь. За одну сторону посмотрите мир, да, мирской, а за другую, так сказать, совершенно другое, другой мир. Вот как просыпается Москва? Вот вам видно здесь вот какая-то разница между вот этими двумя мирами?
Вы знаете, я обычно стараюсь, да и не то, что стараюсь, я всегда ставлю спиной к миру и всегда лицом к монастырю. Ну, и за течением города не очень-то наблюдаю, потому что, ну, неинтересно.
Петр, а вот о какой колокольне вы мечтаете?
А очень-очень хороший.
Наша служба, вот так можно назвать, именно певцов, клириков, вот, в первую очередь в том, чтобы сеять именно Слово Божие. Ведь как в Евангелии сказано, вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Бог было Слово. И вот это Слово мы должны донести до каждого абсолютно молящегося, верующего человека, и даже неверующего, который случайно пришел, чтобы вот это семя, Слово, в нем дало свой плод, и он потом со временем пришел в церковь и стал одним из нас, христианином, благовейным, любящим Господа, вот, и желающим наследовать Царство Небесное.
Oh.
Запар кресту в православной России являлся одновременно и молитвой за Отечество. Крест, который даровал Иисус Христос людям своим, был возложен и на плечи России. И первыми, кто понес муку крестного пути в трагические годы 20-го столетия, были Романовы. Последний русский император Николай II неоднократно посещал Новоспасский монастырь, продолжая традицию всех русских государей. Круг царского пути замыкался. В этой святой обители были погребены первые Романовы, много пострадавшие, прежде чем их род удостоился царской чести. И высшее достоинство последнего царя выразилось в смиренной готовности стать жертвой за свой народ. Убив русского монарха, до последнего момента удерживающего силы зла, большевики принялись за уничтожение православной церкви. Монастырский некрополь был уничтожен одним из первых в Москве. Часовня инокини Досифеи, в миру княжны Таракановой. Она вдвойне была ненавистна разрушителям, и как дочь императрицы Елизаветы Петровны, и как известная подвижница, 25 лет в заточении, несшая свой молитвенный подвиг. Она завещала похоронить себя в Новоспасском монастыре, напротив окон кельи своего духовного отца, иеромонаха Филарета. За духовным советом и утешением к этому прозорливому старцу стекались люди со всей России. Его могила также стерта с лица земли. Не стало исключением и наиболее почитаемая святыня монастыря – усыпальница бояр Романовых, находящаяся в подклете Спасо-Преображенского собора.
Мы с вами сейчас находимся в усыпальнице бояр Романовых, их предков, и также, сказать, здесь захоронены настоятели, почившие, сказать, святые сия обители Новоспасские. Здесь похоронена мать царя Михаила Федоровича Романова, инокиня Марфа. Вот, это первого царя. Также, сказать, она в течение всего существования монастыря, он неоднократно и периодически посещался с четой Романовых. Вот, здесь совершались панихиды. Они жертвовали на украшение усыпальницы средства. То есть делали новые покровцы
После 1917 года наш монастырь был закрыт в 1918 году. Одним из первых монастырей был закрыт, сказать, наш монастырь Новоспасский. И, естественно, здесь, сказать, опять же, коммунистами было произведено очередное варварское, сказать, нашествие на Подклеты. На Подклет. И они, естественно, дограбили то, что не смогли дограбить французы. Вот, как видите, сказать, вот все склепы у нас разобраны в таком состоянии, то есть они были проломлены. Все надгробия, какие вот сохранились, вот одно единственное надгробие сохранилось такое в полном и целом состоянии. Так все надгробия были уничтожены. И, естественно, сказать, все могилы сквернены, некоторые могилы сквернены. Некоторые они не трогали. Некоторые, сказать, конечно, вот кости все как бы вперемешку, все с кирпичом были. Поэтому наша задача состоит в том, чтобы, сказать, вот, очистить это от скверны.
Помилуй нас, Боже, по велице милости Твоей, молимся, услыши, помилуй.
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
Еще молимся, упокойни душу сообщих рабов Божиих, митрополита Афанасия, митрополита Петра, митрополита Павла, епископа Мефодия, архимандрита Макария, архимандрита Иерофея, архиепископа Леонида, архимандрита Сила, архимандрита Иоанна, архимандрита Иосафа, бояр Романовых и их сродников.
В 1902 году в усыпальнице был устроен храм во имя Романа Сладкоперца. На его освящении присутствовали великий князь Сергей Александрович Романов и великая княгиня Елизавета Федоровна. В 1905 он будет убит в Кремле бомбой революционера-террориста. А Елизавета Федоровна принят мученическую кончину в 1918. И, наверное, можно увидеть промысел Божий в том, что через несколько десятилетий супруги как бы встретились вновь в дорогой для них обители. Частица мощей святой преподобно-мученицы Елизаветы находится в Преображенском соборе. Прах Сергея Александровича ровно через 90 лет после злодейского убийства был из Кремля торжественно перенесен в часовню Новоспасского монастыря. Террористический акт против генерал-губернатора Москвы, великого князя Сергея Александровича, убежденного защитника православия и российского престола, стал началом мученических страданий за Христа и Россию миллионов верных чад православного Отечества в 20 веке. Пополнили сон российских новомучеников и настоятели Новоспасского монастыря. Архиепископ Борис Шипулин был настоятелем монастыря с 1906 по 1909 год. После революции большую часть времени находился под арестом и ссылках и расстрелян в 1938 году в Ташкенте. Епископ Макарий Гневушев, настоятель монастыря с 1909 по 1914 год. Его горячие проповеди против сектантства и разлагающих общество атеистических идей настроили против него еще задолго до революции. В 1918 году в Смоленске ему вменили в вину создание контрреволюционной организации и вынесли смертный приговор. По словам очевидца, приговоренные к смерти, среди которых находился и владыка Макарий, были доставлены в пустынное место и построены спиной к свежевырытой яме. Подходя к каждому, палач производил из револьвера выстрел в лоб. Владыка с четками в руках горячо молился, а когда замечал упадок духа у обреченного, благословлял его со словами «С миром, отыди!». Сам, проводив всех, был расстрелян последним. Епископ Евгений Кабранов был настоятелем уже в период нелегального существования монастыря. Провел многие годы в ссылках и тюрьмах. Мученическую кончину принял в Чемкенском лагере. Расстрелян в 1937 году. Трижды был арестован, отбывал наказание в лагерях и ссылках архиепископ Павлин Крошечкин, настоятель монастыря в 20-х годах.
Когда я находился в Линской пустыне, ну, будучи духовным сыном архимандрита Андроника, старца, который был коленником архиепископа Павлина, который рассказывал мне многое о нем. Отец Андроник рассказывал, что владыка Павлин когда-то был наместником Новоспасского монастыря. Долгое время жил здесь, в Новоспасском монастыре. Отец Андроник рассказывал и о том, что он тоже был в этом монастыре до закрытия этого Новоспасского монастыря. Я это запомнил, запало мне в душу этот монастырь еще давно. Находясь здесь, я очень радуюсь тому, что по этой территории ходил владыка Павлин, архиепископ, по этих сводах храма служил, проповедовал, был любим. Вот я счастлив, что я нахожусь здесь. Отец Андроник говорил об архиепископе Павлине, что он был очень строг сам к себе и был крайне соболезнующим о других. Вот такие особенности в нем наблюдались. Он, конечно, был очень воздержан, был очень молитвенник большой.
Вы не помните последний год его, где он погиб, как это произошло?
Да, я беседовал с отцом архимандритом Таврионом, когда был в отпуску. Он служил в этом Ярославской епархии. Потом он в Риге был, в пустыньке. Там я беседовал с отцом Таврионом. Я спрашивал за архиепископа Павлина, где вы его последний раз видели, и как у него смерть, что вы знаете о нем. Отец Таврион сказал, что где-то он был на высылке вместе с архиепископом Павлином, и он видел его, как строили какие-то не то казармы, не то что такие длинные корпуса такие, и на крышах делались какие-то вот стропилы, или что оно там прибивается, вот эти деревья для кровли, крыш. Он там его видел за этой работой архиепископа Павлина. И больше, говорит, я с тех пор его уже не видел, потому что, говорит, нас переформировали помещение из лагеря в лагерь, и он больше об владыке Павлине мне ничего не мог сказать.
И только в наши дни стало известно, что архиепископ Павлин был расстрелян 3 ноября 1937 года. В истории гонений на христианство Москва действительно явилась третьим Римом, и страдания русской церкви получили вселенское значение по своему масштабу и внутреннему смыслу. Вся российская земля осветилась кровью мучеников за Христа. Их подвиг, их молитвенное предстояние за Россию – залог нашего будущего возрождения.
Вы слушали передачу из личного архива журналиста Александра Плотникова, посвященную истории и современности Новоспасского монастыря Москвы.